«Глинская лампада», цикл передач о Глинской пустыне и ее святых старцах, передача четвертая. У Глинской пустыни середины 20-го столетия, говорится в предисловии к недавно вышедшей в свет в издательстве Сретенского монастыря книги протоиерея Александра и Зиновия Чесноковых, огороженной плетнем и ютящейся вокруг единственного больничного храма уже не было прежней славы, но со всех концов страны шли и ехали нескончаемым потоком в это святое место паломники и, побывав здесь однажды, стремились еще и еще. К чему стремились они? К чуду. Увидеть огарочки, зажженные Святой Русью и сохранившие живое тепло нездешнего мира. Этим чудом были преподобные глинские старцы – схиархимандрит Серафим Амелин, схиархимандрит Серафим Романцов и схиархимандрит Андроник Лукаш. По промыслу Божию в конце 20-го столетия Глинская пустынь была вновь открыта, а ее преподобные старцы, а также схи-митрополит Серафим Мажуга, начинавший здесь иноческий путь, были причислены к лику святых. В начале лета в издательском совете Русской Православной Церкви состоялась презентация книги «Подвиг святой жизни» о святых глинских старцах 20-го столетия, полный зал слушателей, собравшихся сюда в рабочий день жарким июньским вечером, ясно показал, насколько эта тема востребована сегодня в России. Греки называют старцем геронда, духовного наставника, игумена монастыря. На Руси же духовника, наделенного особыми от Бога дарами – рассудительности, прозорливости. Действительно, кто есть старец и что есть старчество в жизни церкви? На эти вопросы отвечает один из авторов книги «Подвиг святой жизни» Зиновий Чесноков, докторант общей церковной аспирантуры имени святых Кирилла Мефодия и Фрибургского университета в Швейцарии.
Оба названия я считаю правильными, потому что и на Руси, даже в литературе 16-17 веков, мы находим, что даже простых монахов, не обязательно старшего возраста, могли называть старцами. И при монашеском постриге тоже говорится, что человек вручается старцу, но даже на данный момент мы знаем, что духовный руководитель новорожденного монаха не обязательно должен быть старцем и иметь все те духовные благодатные дары. Те старцы, о которых хочется писать, и те старцы, о которых вот эта книга, это старцы с большой буквы. Это старцы не просто люди пожилого возраста, но это люди, которые имели много духовных даров и которые проявляться начали в них тогда, когда по промыслу Божию они должны были начать вести людей по пути ко спасению. Они учили людей примером своей жизни, в первую очередь. Они оставили и словесные завещания, которые передавались из уст в уста, и которые мы пытаемся записывать у тех людей, которые лично их знали. У отца Андроника сохранилась целая тетрадка с его наставлениями. Сохранились письма, глинских старцев, многие из которых еще не обработаны, и в последующих наших книгах мы планируем с отцом Александром книги отдельные по каждому из старцев и более расширенную книгу про владыку Зиновию и по отцу Андронику, также книги про отца Серафима Романцова и отца Серафима Амелина. И в первую очередь мы хотим для этих книг собрать вот те драгоценные сокровища, именно словеса старцев, потому что жизнеописание без учения старцев сложно рассматривать, тогда книга будет только исторической. Мы в своих книгах хотим сделать в первую очередь акцент на духовной стороне. И, в принципе, говоря о старчестве, получается так, что старчество искони было сопряжено с монашеством. Преподобный Антоний Великий, начиная свой уход в египетскую пустыню и монашескую жизнь, перед этим он нашел старца, как говорится в житии Антония Великого, написанном святым Афанасием Великим. И этот старец научил его азам аскетической жизни. И мы знаем, что несколько раз они встречались со старцем уже после того, как преподобный Антоний ушел в египетскую пустыню, и даже один раз преподобный Антоний хотел забрать старца с собой, чтобы они жили рядом, но старец, сославшись на свой уже преклонный возраст, отказался. И после того, как старец почил о Господе, преподобный Антоний еще дальше удалился в египетскую пустыню. Если брать преподобного Пахомия Великого, то же самое. И даже о старце преподобного Пахомия мы знаем намного больше. Мы знаем, что его звали Паламон. И он оказал огромное влияние на преподобного Пахомия, потому что он был очень строгим. И устав преподобного Пахомия, он тоже был достаточно строгим. Во-первых, он делил монахов на категории, и которые соответствовали разным буквам греческого алфавита и, соответственно, духовному уровню тех монахов, которые находились в послушании преподобного Пахомия. Также, если брать и других старцев, вот прослеживать по истории, идет прямая связь. Вплоть даже до Паисия Величковского. После Паисия Величковского происходит возрождение старчества на Руси, потому что старчество пришло с православием. Преподобные Антоний, Феодосий Печерский, мы знаем, что они были старцами. И оно всегда сохранилось в нашей церкви, просто, наверное, в разные эпохи было больше или меньше тех старцев, о которых знали все. Возвращаясь к тому, что вот есть как бы разные группы святых, старцы – это фактически преподобные при жизни. Yeah.
Протоиерей Александр Чесноков в течение 13 лет, бывший келейником святого митрополита Зиновия в схеме Серафима Мажуги, знавший других глинских старцев, схиархимандритов Андроника Лукаша, Серафима Романцова, Виталия Сидоренко, стал собирать свидетельства очевидцев и готовить публикации по благословению, данному ему еще при жизни владыкой Зиновием. Свою первую работу о глинских старцах он написал, будучи студентом Московской духовной академии. В середине 90-х годов в Сергиевом Посаде вышла его первая книга. С тех пор появились многие публикации на русском, сербском, английском и грузинских языках, и они, мы надеемся, помогут делу всероссийского прославления глинских старцев.
Сами старцы, видно, как раз способствуют этому прославлению. Так получилось чудесным образом, и для меня оно очень хорошо, что я пробыл у владыки Зиновия 13 лет, келейником был. Это было в Тбилиси с 72 по 85 год. За это время и довелось, конечно, видеться и с отцом Андроником, святой жизни, такой вот старец, который вечно улыбающийся, и всегда люди за ним шли. С владыкой ездили в Сухуми, и также вживую видел и отца Серафима Романцова. Но он уже был на одре болезненном, но старчик такой, прям как будто свет от него шел. Да. Что касается отца Серафима Амелина, то все о нем говорили, что, знаете, надо было с ним повидаться. Надо было возле него, говорит, только вот побыть, постоять, не надо даже было слов, чтобы получить ту благодать и те благодатные настроения, которые возникали при общении с этими старцами. Интересно очень, что за некоторое время до своей кончины владыка Зиновий неожиданно, вот вечером обращаясь ко мне, сказал: «Как бы было хорошо, я скоро уйду от вас, чтобы оставил какую-то память, написал бы что-нибудь после его смерти». Я понял, что надо что-то на надгробии, говорю, там стихи или, может, какую-то надпись или что-то. Он говорит: «Потом ты сам все поймешь». Первая моя специальность – это квантовая радиофизика. Понимаете, это в основном математика. Это мир формул. А так получилось, что после его смерти я поступаю в семинарию, и мне очень хотелось, чтобы шло его прославление. Ведь тем более им было сказано, что вот что-то там напиши. Но я вначале думал, что это на надгробии, но там никаких этих возможностей не было. Вот. И я приезжал сюда, здесь был отец Тихон. Ну, тогда владыка Петерим возглавлял издательский отдел. А отец Тихон, он был его зам, сейчас архиепископ. Он часто приезжал к владыке, окормлялся у него. И думал, вот проходит год, и никаких нету публикаций. Как вот вы первую дали там после того, когда он умер, и почему же дальше ничего нету? Я написал там несколько страниц печатных. Ну, из этих страниц потом тут был такой сотрудник Никитин. Один абзац взял, и спустя год вот это напечаталось. И, конечно, стал собирать материал, и получилось так, что, видно, это владыка предвидел заранее, он предсказал, что надо будет что-то написать. В академии взял я работу под руководством отца Андроника, такой вот есть игумен Андроник. Да, и он тоже говорит: давайте возьмем по владыке тему. Я говорю: ну а что там написать, это же кандидатская работа должна была быть. Знаете, это вот конец 80-х, начало 90-х годов, когда еще даже простые публикации, то они с трудом проходили. Конечно, в ЖМП печатались некрологи о старцах, но когда я кинулся в библиотеке, нашлось только три маленьких книжечки там по истории, и практически ничего так о старцах не было. Но спустя уже год, даже сам проректор сказал: как же, вот вы ко мне подходили несколько месяцев назад, мол, и ничего не было, и у вас получилась работа вот кандидатская, которую даже полностью я обработать не смог. Я приложение включил, думая, что в дальнейшем кто-то эту работу продолжит, потому что старцы эти, они, видите, живым своим примером друг от друга передавали вот те благодатные дары, которые были к ним присущи. Впоследствии вот Зиновий обработал часть моих приложений, То есть это были воспоминания людей или какие-то отдельные работы, которые, ну, они оставались в единичных экземплярах. Вот. И потом у него вышла хорошая дипломная работа, которая впоследствии вытекла в книгу о святителе Зиновии. И в это время в Троице-Сергиевой лавре там стали восстанавливать, возрождать как раз вот печатное дело, типографию. Сейчас там заведует отец Алипий, он и тогда начал. И попросили, чтобы вот напечатали книгу о старцах. Первая книга в таком сокращенном виде «Глинские старцы 20 века». Там на первой страничке вот три старца. Может, многие видели, слышали, но это было 20 лет назад. Где-то 94-й год, наверное, так вот. Что касается теперешней нашей книги, старцы, о которых здесь пишется, они из Глинской пустыни. Глинская пустынь, она знаменита своим старчеством и старцами, но мало кто о ней знал. Проявление самих старцев, оно пришлось на такой трудный период для России, трудный период для нас, для церкви, когда вот были гонения, многих уничтожили, разорили монастыри. В то же время и Глинскую пустынь. Многие старцы ушли сюда на Афон, в Абхазию, в горы, где спасались. А впоследствии они пришли в мир, в города, где и несли свое старческое кормление. И многих привели к вере, многих спасли, многих укрепили и в вере, и в жизни. Потому что трудный был период, когда только, если кто-то, вы помните, пришел, покрестил своего ребенка или повенчались, могли снять с работы, могли даже арестовать, могли разные репрессии предъявлялись. И в то же время они жили в этот период, жили вне монастыря, но практически у них было как в монастыре. Даже если говорить о владыке Зиновии, то многие потом сказали, вот он живет на приходе в Грузии, в Тбилиси, в храме Александра, возле храма Александра Невского. И в то же время даже сам патриарх блаженнейший Илья говорит, у нас здесь получилось, что это как бы копия Глинской пустыни, как бы ее отображение, потому что они все, что знали, и молитвенные свои правила, они полностью выполняли, службы были у них, как положено было в монастыре. И люди к ним шли и окормлялись. Много было изданий о Оптиной пустыне, там и в дореволюционной России. И все знали вот старцев, оптинские старцы. А про Глинскую пустынь было мало писалось, но в то же время у них не меньший был вклад в общее духовное развитие для не только даже нашей страны. Вот владыки Зиновия со всего мира приезжали, чтобы только его увидеть, только около него побыть. Как говорил Серафим Саровский, «Стяжите благодать Святаго Духа, и вокруг вас спасутся многие». Вот как раз эти старцы, они как раз своим примером, своей молитвой, они несли вот тот дар Святаго Духа, который потом распространялся на тех окружающих, которые с ними общались, которые приходили с духовным окормлением. Именно старчество, оно было очень закреплено в Глинской пустыне, развито. Там даже так вот считалось, что если новый послушник пришел в монастырь, то за ним закреплялся старец. Не именно вот какой-то такой вот духовный авторитет, а уже руководитель его работы или руководитель того послушания, куда их направляли, и советовали ему обращаться к нему за советом и исповедоваться, и как бы такое вот старческое окормление проявлялось. Что касается вот этих духовных даров, которые получили старцы, и о которых мы пишем, то, видите, это и ведется еще от Паисия Величковского. И есть даже специальные работы, которые прослеживают, как вот это старчество распространялось по всей России в определенную ветвь, которую южную ветвь, и входит Глинская пустынь. То есть это непосредственное преемство. Но было легче это делать, когда был монастырь. Сам монастырь, вот по его истории, вот так вот я тоже смотрел по работам, он имел такой расцвет, что там находилось в определенное время, до революции, перед революцией, до 700 монахов. представляете? Вот. И интересны даже были виды самого монастыря. Сейчас там намного меньше, конечно. Было уничтожено даже сами здания в советское время. Брали, взрывали храм, там Рождество Пресвятой Богородицы. И эти кирпичи несли на дорогу. Ну а на дорогах потом было столько аварий, столько всего. И говорили, откуда? Вроде на ровном месте. И это происходит. А потом, вот, когда в историю смотрите, оказывается, духовные свои ценности влаживали в землю, и потом топтали, и по ним ходили, и ездили. Вот. Это что касается общего такого вот старческого направления, чтобы вы тоже знали, что оно имело большое влияние, большое значение. Вот только вот меньше было публикаций об этом, но сами старцы и люди, которые каким-то образом соприкасались, это у них оставалось на всю жизнь.
Подошла к концу четвертая передача из цикла «Глинская лампада». В ней о глинских старцах вам рассказывали авторы, недавно вышедшие в свет в издательстве Сретенского монастыря книги «Подвиг святой жизни» – протоиерей Александр Чесноков, клирик Храма всех скорбящих радости в Краснодаре, и Зиновий Чесноков, докторант общецерковной аспирантуры имени святых Кирилла и Мефодия и Фрибургского университета в Швейцарии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Почаевской лавры и Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Глинская лампада».